любовью к вам. Аюрведа радио.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Жалко мне было прерывать такую удивительную композицию Мандали Даса «Хари Харай Рана Маха». Очень она мне нравится. И так бы я ее с удовольствием до конца дослушала, но вот приходится жертвовать своими интересами ради вас, любимых. Итак, начнем наш сегодняшний эфир. Кто знает, что у нас сегодня будет в эфире? Говорите. Так, правильно. Лалана, специалист в области женской и мужской психологии. Мы продолжаем семинар «Какой?». Хотите божественного ребенка? Ну, вы все знаете запросто. 19-й эфир в прямом эфире. Здравствуйте, Лалана.
Здравствуйте, милые друзья. Здравствуй, Наташа.
Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, у нас на сегодня пока нету от радиослушателей вопросов. Это нас немножко огорчает, правда?
Да.
Так что, дорогие радиослушатели, все, внимательно слушая эфир, через час начинайте писать свои вопросы. Вопросы, связанные с семинаром, с вашей жизнью, ну, то, что, как говорится, может быть иметь хоть какое-то косвенное отношение к тому, о чем мы говорим. Закончили мы в прошлый раз беседу на 3-4 месяце беременности, эмоции беременной женщины. Было интересно узнать об этом. Вопросов пока ни у кого по этому поводу не возникло, но я думаю, что, может быть, возникнут. И вопросы, конечно, присылайте в чат по скайпу и на наш почтовый адрес ayurvedaradio@mail.ru. Ну а сегодня мы продолжим узнавать о 5-м, наверное, даже 6-м месяце беременности. И, может быть, даже еще что-нибудь эксклюзивненькое нам Лалана расскажет про беременных женщин.
Ну что ж, я начинаю. 5-й месяц беременности. Когда вот сейчас я буду говорить о 5-м месяце беременности, имеется в виду 5-й лунный месяц беременности. Вообще 5-й месяц беременности, 5-й лунный месяц беременности характеризуется тем, что в основном формируется плоть и кровь. И в это время в теле ребеночка, то, что он имеет на данный момент, очень интенсивно образуется кровь, мышцы, жир, кости, костный мозг. И уже к концу 5-го месяца заканчивается формирование кожи. И вот, этот процесс формирования всего того, что я перечислила, он идет параллельно и непрерывно. И хотя вот на 5-м месяце беременности начинает формироваться кожа, это не значит, что не было какой-то оболочки в предыдущие месяцы. Обычно это такая оболочка, которая является предшественницей кожи. Но вот та кожа, которую мы видим, когда ребенок рождается, она образуется только к концу 5-го месяца. Процесс трансформации вот тканей, семи тканей в теле ребенка происходит независимо от такого же процесса в теле матери. Однако вот первичный хилус, он переходит в тело ребенка непосредственно из ее тела. И все нарушения формирования хилуса в теле матери оказывают очень большое влияние на развитие органов и тканей ребенка. Поэтому еще раз повторяю, очень внимательно относиться к своему здоровью, к своему питанию, потому что это непосредственно скажется на формировании тела ребенка и его сознания. И хотя, в принципе, ребенок осознает себя на разных уровнях в течение всей беременности, вот пятый месяц, он характеризуется как раз тем, что у него в это время по-особому проявляется сознание. Ребенок начинает мыслить, действительно мыслить. Он четко уже видит, появляется у него чувство счастья, несчастья, радость, горе, там, удовлетворение, неудовлетворение. Ребенок начинает чувствовать особенно остро состояние матери, и он пытается, естественно, на них реагировать. Можно привести очень много интересных примеров, современных примеров, когда дети по-особому реагировали на разные стрессы, которые происходили с их матерью. Ну, например, вот есть известный случай. Один доктор попросил лечь беременных женщин, стал им делать УЗИ, и когда он делал УЗИ, он им говорил, что ребенок не движется. И буквально после первых же секунд, вот после того, как мать осознала, что ребенок у нее не движется, ребенок начинал резко реагировать на эти слова. То есть дети просто начинали в их животах пинаться. Вот так они реагировали. В Италии в свое время, вот когда там было несколько землетрясений, очень серьезных, и после одного из этих землетрясений было проведено обследование беременных женщин, которые видели вот эти все катастрофы. И, в общем-то, были шоковые такие результаты для многих людей. Женщины были, естественно, очень взволнованы, напуганы. Когда стали обследовать, делать УЗИ и обследовать стали этих женщин, то оказалось, дети были очень и очень, ну, как активны в животе. Когда женщины уже успокоились, малыши все еще не успокаивались. Они продолжали волноваться в течение там нескольких часов после того, как женщины уже успокоились. И затем становились пассивными. То есть они вообще прекращали практически всякую деятельность на 2-3 дня. Да? То есть вот часто у людей есть такая реакция на стресс. То есть вот после сильного стресса как бы сознание отключается, делать ничего не хочется, и нужно просто лечь и как бы в забытии находиться, да, восстанавливаются энергетические тела, там, ну, разные тела восстанавливаются. У детей было то же самое. Когда вот проходило 2-3 дня, деятельность плода, она, ну, принимала нормальное состояние, то есть их активность приходила в норму. Поэтому, ну, быть очень осторожными и оберегать беременную женщину, а беременным женщинам оберегать себя от различных стрессов. Часто женщины замечают, вот, например, что малыши реагируют на очень громкие звуки, допустим, лай собак, рев сирен, там, гудки машин, крики людей, какие-то ситуации экстраординарные. В принципе, понятно, да, что ребенок испытывает удовольствие и радость, боль, страх, тревогу вот в ответ на переживания матери. В семье, в которой находится беременная женщина, нужно быть очень внимательной к такой женщине. Нужно понимать, что у нее на данном этапе сознания ребенка она может вести себя иногда неадекватно. И нужно с пониманием относиться вот к ее поведению, к ее словам, к ее мыслям. И оберегать ее в любом случае. Ребенок, знаете, чувствует все, то, что происходит с мамочкой. И, как я сказала, он уже на это реагирует. Проявляется на 5-м месяце такое составляющее человеческого сознания, как ум. И вот с пробуждением ума, естественно, начинает потом функционировать разум и ложное эго. И особенно с этого момента начинается привязка сознания ребенка к телу, которое вот у него формируется. То есть, когда младенец выходит из лона матери, он уже привязан к своему телу. Вот в связи с этим хочется рассказать одну историю, которая произошла с владыкой райских планет Индрой. А эта история не про человеческого детеныша, да, а про свинюшечек. Но это реальный факт, и это действительно показатель того, что детеныш, он рождается уже очень привязанным к своему телу. Индру, владыку райских планет, однажды прокляли, зная, что ему, вот чтобы отработать проклятие, ему нужно было воплотиться в теле свиньи.
Почему именно свиньи?
Ну, я не знаю, вот такое проклятие. Но есть много подобных историй, как бы, да. И перед тем... И он родился в теле свиньи. Он родился в теле свиньи. И, ну, здесь вот две похожие истории. Я расскажу еще одну. Он родился в теле свиньи. И ему было так хорошо, а дела на райских планетах перестали идти отлично, да, как вот при нем было. И полубоги пришли к нему, а он уже там вырос, он родился маленькой свинюшечкой, да, и он уже стал таким большим боровом. А Они пришли к нему и говорят: слушай, дорогой, там дела-то не важнецки, демоны наступают, опять начинается космическая война, надо защищать, и без тебя мы никак, ты же у нас полководец такой. И этот, вот эта свинюшечка, она говорила: какой я Индра вообще? Вы что, не видите, кто я? У меня тут моя жена.
Лужица моя.
Хрюшка такая большая. У меня тут лужа, у меня тут поросятки, мои детишки. Как я уйду от этого? И полубоги ни с чем вернулись на райские планеты, и когда об этом было доложено Брахме, он пришел и сам лично убил эту свинюшку, потому что Инду невозможно было как бы вот добровольно покинуть это тело. И был еще случай где-то подобный. Один гуру из-за оскорбления должен был родиться в теле свиньи. И он знал, в какой семье он родится, на какой ферме, да? И он сказал своему ученику, что ты приди, и как только вот там будет свинья, вот такая-то, такая-то, и как только она родит, и как-то у нее будет там вот такой поросеночек и с такими вот отметинками, ты, пожалуйста, как только он родится, ты его сразу же убей. И ученик пришел в определенное время, действительно рожала эта большая свинюшечка, и родился такой же поросеночек. И прошло буквально там сколько-то секунд, и в эти секунды ученик думал: а вдруг это не учитель, типа, ну, я убью, я же не могу убивать живое существо. И вот он думал там, ну, буквально минуты не прошло, и он уже, нет, все-таки мне учитель сказал, значит, я должен убить. И вот только он там занес топор или нож над этим поросенком, да, этот друг поросенок заговорил человеческим голосом и сказал ему: слушай, я же тебя просил меня убить этого поросенка сразу же, но теперь я уже привязан к этому телу, и мне хочется как бы вот дожить в нем. Ну и он дал там следующее наставление своему ученику. Поэтому именно с пятого вот месяца беременности начинается такая вот конкретная привязка к человеческому телу, и с пятого месяца поэтому мамочке особенно нужно читать ребенку священные писания для того, чтобы вот эта привязанность не стала параноидальной, потому что у многих современных людей вот эта привязанность к телу, она просто неестественна. Нужно мамочке особенно быть внимательной к тому, чтобы с этого момента избегать смотреть фильмы со сценами насилия, с ужасами, избегать разных дурных вестей, не смотреть новости, потому что сейчас в новостях в основном идет просто негатив. Да? И вот эти все новости, они очень и очень плохо влияют на малыша. Одна моя ученица, она рассказывала, лето, она пошла в магазин. Магазин буквально вот в этом же доме, но нужно было спуститься вниз, обогнуть угол, там пройти подворотню и выйти на улицу, и потом уже в магазин. И когда она вышла, началась гроза. И когда она проходила вот через эту подворотню, появилась была очень сильная молния, разряд молнии, и был очень сильный гром. И ребенок, когда это услышал, она мне говорила, что он замер, сжался в комочек и потом начал пинаться. И она почувствовала вот его стресс. То есть сама-то она вроде как не испугалась, потому что она привыкла, она понимает, что эта гроза просто начинается. Но ребенок услышал это впервые в жизни. И ей потом пришлось в течение часа его успокаивать, говорить, что это только гроза, что ничего страшного нет. До магазина она так и не дошла, она вернулась домой, легла и начала просто мысленную беседу с ребенком. Ну, стала делать разные техники для того, чтобы ребенок вот пришел в нормальное состояние. Потом пришел папа, срочно приехал с работы, оставил свою фирму, бросил все, приехал с работы, и они вдвоем убеждали ребенка, что не стоит бояться грозы, потому что это просто природное явление, и ничего страшного в этом нет. Вообще, вот особенно так как в этот месяц начинает развиваться как бы вот очень серьезное сознание ребенка, женщине, кроме того, что ей необходимо читать разные священные писания, очень осознанно делать, да. И, естественно, нужно продолжать заниматься йогой, какими-то физическими упражнениями, обязательно суставная гимнастика необходима. И ей нужно очень хорошо чувствовать свое тело. И чем лучше вот в этом месяце, чем лучше ее связь в ней сознания с телом, да, тем лучше вот эти, тем лучше будет у ребенка работать вегетативно-сосудистая система, система координации в пространстве и так далее. Ну, я потом, когда я уже закончу говорить о 9 месяцах, да, беременности, солнечных месяцах, я буду говорить о тех техниках, которые необходимо мамочке делать в процессе беременности. Я буду рассказывать о разных медитациях, которые необходимо делать, потому что, ну, тоже нужно готовить ребенка, нужно знакомить его со стихиями, с такими понятиями, как грусть, любовь и так далее, чувства. Нужно знакомить его с запахами и так далее. И обязательно одной из основной темой знакомства, с которой нужно познакомить ребенка в процессе беременности, это тема земли. Потому что земля, она оберегает не просто женщину, она оберегает беременную женщину. То есть если как бы наша земля, она является сестрой любой женщины фактически, да? Но к беременной женщине наша земля Пхуми относится совершенно по-особому. И если женщина установит с ней контакт непосредственно, да, неважно на каком уровне будет этот контакт, но самое главное, чтобы его установить. И если контакт будет установлен, беременная женщина будет получать дополнительную защиту и самой себя, и своего малыша. Вообще, вот на этом месяце, на пятом, женщина должна более осознанно строить вокруг себя вот пространство, да, создавать пространство любви, в которое потом пойдет ее ребенок. Ей, естественно, нужно вести себя по-другому, нужно по-другому вести себя хозяйство. Ей нельзя переутомляться, ей нельзя поднимать тяжести, естественно. И очень хорошо, вообще как бы природа любит, когда беременная женщина сажает цветочки. То есть она носит в себе продолжение рода, да, своего мужа. И очень благоприятно, когда женщина в этот период продляет род других видов жизни, да. То есть она может сажать цветочки, она может сажать деревья, она может принимать роды там у кошечки, ну, вот что-то такое. И все, что женщина делает в этот период, оно должно быть как-то упорядочено, красиво. И вот такой деятельностью женщина приучает, допустим, если у нее дочка, то она приучает ее к работе своим поведением. То есть она уже для нее является сейчас примером. И когда родится, и когда девочка родится, она уже автоматически будет вести себя так же, как вела себя мама во время беременности. Вот, а если родится сын, то он будет знать, какой порядок должен быть в домашнем хозяйстве. Он нужен, он будет сам понимать, каковы его обязанности и что ему нужно будет требовать просто от своей жены. И очень важно, особенно с пятого месяца, чтобы домашние дела, быт, вели мужчина и женщина, то есть будущие мать и отец, чтобы ребенок видел, как муж помогает жене, то есть отец помогает его маме вести домашнее хозяйство, делать уборку, как он что-то мастерит. Даже вот если мужчина прибил гвоздь, для ребенка это уже пример, да? Для сына это уже пример. И это очень важно, потому что насколько беременная женщина удовлетворена своим отцом, ну, то есть своим мужем, во время беременности, настолько ребенок будет удовлетворен своим отцом в процессе жизни. Вообще, как бы вот творя это пространство любви, во время беременности вокруг себя, да, женщина от зачатия учит свое дитя творить и обустраивать мир вокруг себя, ребенка, да, когда ребенок выйдет. И все, к чему прикасаются, могут прикасаться руки беременной женщины в это время, все должно быть красиво, от души. Вообще это должен быть как бы обряд, это нужно и женщине, и мужчине. И все это необходимо делать как служение Богу, потому что все вокруг нас – это Господь. Да? Материальная энергия, вот женская материальная энергия, которая представлена вокруг нас в виде столов, компьютеров, одежды, стен, дорог и так далее, да, все равно это энергия Бога. И насколько мамочка, ну так, рационально и правильно использует это вокруг себя, как это она обустраивает, облагораживает, так же это будет делать и ребенок. То есть фактически он учится у своих мамы и папы, как надо жить, когда вот он выйдет из лона. И очень важно, опять же, чтобы женщина видела очень много красивого, именно глазами видела, да? То есть чтобы она думала только хорошим и любовалась природой, лесом, рекой, небом, облаками, звездами, когда вечер наступит, чтобы она встречала рассвет и солнце, да, и встречала восход луны, это очень важно. Но когда вот можно встретить, то есть вот проходит вот это санхи, да, когда восходит луна, после этого уже нужно ей ложиться спать, чтобы она полностью получала лунные энергии, то есть она, чтобы она получала необходимое количество лунной энергии для того, чтобы сформировалась нервная система ребенка и восстанавливалась ее нервная система. И опять же нужно защищать мамочку для того, чтобы ни одна плохая человеческая мысль ее вообще не коснулась, да? Поэтому как можно реже ходить в общественные места, лучше не ходить на работу. Естественно, нельзя засиживаться долго в гостях, потому что если беременная женщина очень часто ходит в гости, сидит в чужих домах, да, особенно остается там ночевать, то если вот у нее девочка в животе, да, то она будет ходить по чужим домам постоянно. Да, то есть она вот опять же вот
гулянка будет.
Да, она примет к сведению пример вот
поведение
матери, да, поведение матери. А если это будет мальчик, то он дома не будет держаться, просто у него не будет как бы своего дома, он будет ночевать то у одного, у другого, то у другого. А нужно обязательно, чтобы у ребенка был дом, да, чтобы это была его крепость, потому что отреченных-то личностей сейчас очень мало. Вот, и если личность не отреченная, лучше, чтобы был свой дом, в котором бы он мог отсидеться в своей норке, да, в котором было бы ему уютно и хорошо. Нельзя в это время ни у кого ничего просить. И самой женщине, вот беременной, тоже никому не надо дарить свои личные, да, особенно свои вещи. Вот, если какая-то вот непредвиденная ситуация, и ну, желательно женщине тоже в это время не говорить слово «нет», да? Если нужно кому-то в чем-то отказать, пусть это лучше делает муж. Особенно нужно быть внимательным к тому, если приходит женщина нехорошая в дом, да, и начинает что-то просить. Ну, очень много таких родственников, да, иногда злых бывает, соседей, подруг, да, которые чисто интуитивно, даже неосознанно могут прийти, да, и что-то выпрашивать, да, потому что особое пространство формируется вокруг беременной женщины, и ее умонастроение должно быть тоже вот умиротворенным, спокойным. И люди, которым не хватает энергии, да, они любят приходить вот к беременным, в семьи, где есть беременная женщина, и что-то выпрашивать, да, вот свечи взять там какую-то энергию от нее, да, потому что благостная. Идет в ней, идет мини-процесс формирования Вселенной. Это всегда сопровождается разными необычными ситуациями, которые, может быть, члены семьи и не видят. Женщина может чувствовать, но члены семьи не видят. И если уже вот пришла такая женщина, и никуда от нее не деться, вообще злой человек особенно, то где она, вот, комнату, где она находилась, помещение, где она находилась, или это женщина, или это мужчина, нужно обязательно проветрить, зажечь свечку, там, зажечь благовоние.
И, а если у вас есть дома навоз, и вы знаете, как с ним обращаться?
Да, можно навоз...
Слабый раствор развести навозы и промыть это место.
Да, промыть это место, да, или навозом, или посыпать солью вообще следы.
Да все, мистика такая пошла.
Да. Вот, чтобы зло, чтобы вот этого зла в доме не осталось. И чем больше срок беременности, да, тем больше нужно молиться, потому что чем больше молитв, чем больше чтения вот священных писаний, тем лучше защита и тем больше развивается сознание ребенка. Потому что почему нужно обязательно обращаться в это время к Богу? Потому что если вы непосредственно служите Богу, да, он будет просить, ну так мягко сказано, иногда может приказать. Прийти именно в эту семью, да, и как-то помочь вот этой семье преданных, да, тех, семье своих слуг. И когда полубоги приходят в квартиру, допустим, где живет беременная женщина, они, естественно, будут защищать. То есть, в принципе, члены семьи их могут и не видеть, да, но все равно на тонком уровне общение идет. Двойники-то уж там и разные тонкие тела, они точно будут общаться. Просто женщины, просто члены семьи могут этого не понимать. Но полубоги-то будут присутствовать, и, естественно, они будут общаться с малышом. И они будут его одаривать самыми разными благословениями, да. Он будет с ними разговаривать, чего-то просить, они чего-то будут просить его выполнить, когда он вырастет. То есть будет происходить такой очень интересный взаимообмен, и нужно, чтобы, в общем-то, члены семьи были к нему готовы, и чтобы вот как можно больше в это время в квартире звучало святых имен Бога, да, больше молитв. Нужно, что я опять же еще помнить, что нужно освещать огнем вход в дом, можно посыпать маком, там солью. И опять же помните, что чем больше вы призываете Бога, да, и разных личностей, разных властителей Вселенной, которые ответственны, допустим, за данный месяц беременности, да, тем больше благословений получит ребенок, и тем более чистыми качествами он будет обладать. Согласитесь, что лучше воспитывать все-таки благочестивого, ну, такого ребенка нормального, чем ребенка, который обладает демоническими качествами. Вот, к сожалению, такие дети тоже часто рождаются, довольно часто рождаются. Ну а теперь вот конец четвертого, начало пятого лунного месяца беременности, это проходит под действием одной из энергий Солнца. Раньше на Руси этот месяц вообще назывался месяцем Купалы. Вообще, когда ребенок, есть такое правило, что если беременность первая, вот первый толчок, да, первое движение ребенка говорит о том, что наступила ровно половина беременности, да, и вот и к этому дню можно, и по этому дню можно определить точный день родов. Когда в этот месяц нужно по-особому прославлять Солнце, вообще прославлять всех богов, всех полубогов, которые контролируют мужскую энергию. Опять же, это Кришна, Брахма, Вишну, Шива, Если вы хотите, чтобы ваш сын был воином, допустим, суперадминистратором каким-то, вы можете прославлять и медитировать частично на Картикею, военачальника полубогов, на Ханумана. В Индии очень многие мамочки в это время поклоняются Хануману, потому что Хануман, это, хотя это полуобезьяна, получеловек, но это совершенно необыкновенная личность, которая обладает могуществом гораздо большим, чем практически все полубоги нашей Вселенной. Медитации на Ханумана, поклонение ему делают ребенка очень благочестивым, развивает в ребенке интеллект, стремление к высшему, стремление к абсолютной истине, стремление стать воином, стремление стать здоровым, сильным, могучим. Вообще о Ханумане можно говорить много и очень много, да, но я могу кратко рассказать, просто чтобы вы имели представление о том, кто такой Хануман. Одна очень интересная женщина с высших планет, она занимала особое положение. Она прислуживала одному из великих мудрецов, который живет на райских планетах. И однажды она проявила вожделение и набросилась на этого мудреца, которому она служила, с требованием, чтобы он как бы занялся с ней сексом. И он был немножко так
шокирован,
да, подобным поведением. Это было заранее как бы все спланировано, потому что должен же был Хануман как-то прийти в этот мир. И он ей сказал: вот ты станешь обезьяной такая, если ты проявляешь такую животную страсть ко мне, ты меня оскорбила, ты станешь обезьяной. Она заплакала и говорит: я вообще не подозревала в себе такого. А если это произошло, значит, тогда что было случиться? Это же, значит, не моя воля, да? Мудрец подумал и говорит: да, ты права, поэтому, как только ты родишь своего великого сына, ты уйдешь опять сюда, ко мне, на нашу планету. И вот она воплотилась на Земле, как обезьяна, стала женой великого обезьяньего
царя.
Да, и родила сына. И вот когда Хануман появился на свет, он сразу же, естественно, захотел есть. Но мамочка так стремилась на свою райскую планету, что она, в общем-то, забыла про него. И он сказал: а кто меня, а что я могу покушать, да, ты меня вообще кормить собираешься? Она сказала: нет, мне некогда, я там полетела по делам. Вот, но если ты увидишь, что висит как бы вот яркое и желтое, да, она имела в виду банан, то ты можешь это есть. Но Хануман осмотрелся, видит, висит яркое и желтое, да, только смотрел на солнце, да, он же не знал, что такое банан. Вот он подумал: яркое, желтое, такое слепительное, наверное, это вот то, что я
надо есть. Съесть, да.
И он проглотил солнце. Причем очень многие так думают, что это, в общем, какая-то сказка, да, и шутка. Ну как может там обезьяна, даже могущественная, проглотить солнце? Но, в общем, это реальный факт был. И в этом нет тоже ничего удивительного. И когда Хануман проглотил солнце, представляете, что наступило во Вселенной?
Браки.
Да, что он такой переполох устроил во Вселенной, и к нему пришли полубоги, встали в очередь, представляете, 33 миллиона полубогов выстроились в очередь к одной маленькой обезьянке, да, у которой за щекой было солнце. И один за другим они проходили мимо него и говорили: пожалуйста, верни солнце на место, да, я тебя благословляю, ты будешь обладать вот таким-то качеством. То есть Хануман стал самым лучшим знатоком аюрведы, самым могучим воином, самым крутым мистиком. Ну, представляете, вот все 33 миллиона полубогов дали ему свои благословения, а потом еще были там великие мудрецы. И вот последний мудрец, он-то понимал, что перед ним ребенок, и он ему дал благословение: ты всегда будешь сытый, да, типа, всегда ты найдешь там пищу для себя. Вот, и когда только он сказал, а вот до этого Хануман сидел со скучающим видом и думал: ну что все эти дяди большие от меня хотят, зачем мне эти благословения? Я просто есть хочу, дайте мне поесть. Скажите, что я могу.
Желтые и светлые.
Да. И когда вот великий мудрец его благословил, когда он ему показал вообще, что он может есть, естественно, Хануман сразу же выпустил солнышко. И смог
это все время было солнце внутри?
За щекой, да. И опять солнце проявилось во Вселенной. Но он теперь знал, что надо, можно есть фрукты.
Удивительно.
Да. Поэтому молиться на такую личность, как на Ханумана, очень-очень благоприятно. И я знаю случаи вот среди знакомых индусов, там в Пуре, где мы жили, у нас дети, ну, то есть они уже были не дети, да, им было там уже по 25 лет примерно, они все поклонились Хануману, и когда мы стали как бы интересоваться, почему, оказалось, что во время беременности мама тоже поклонялась Хануману, хотя семья там поклоняется Джаганнатхе, Вишну, там Рамачандре, да, но вот особый упор беременная женщина именно делала на Ханумана. И вот так потом вот по качествам можно было определить, что очень многие качества, которые были проявлены вот в этом молодом человеке, они были маленькой копией качеств Ханумана. Да? То есть особое благочестие, сила, благородство, способность к каким-то мистическим свойствам. Ну, там много-много всего. И они приобрели эти качества только благодаря тому, что мамочка вот в течение беременности поклонялась Хануману. Вот так. Причем очень важно поклонение в это время мужскому аспекту, да, мужскому аспекту энергии, мужскому аспекту абсолютной истины в качестве там солнца, одной из энергий солнца, да, или какому-то великому преданному Господа. Почему? Потому что вот прославление мужского начала, вот этой энергии, оно поможет мальчику вовремя, вообще ребенку вовремя найти свою пару и соединиться с ней, да, то есть найти вот свою вторую половинку. Вообще вот такое счастье первого раза не ошибиться и найти свою вторую половинку, это, в общем-то, это здорово. И это благословение, благословение от властителей Вселенной. И солнце, и вообще мужское, вот, мужское начало абсолютной истины, если его поклоняются в той или иной ипостаси, оно обычно поддерживает вот всегда душу на праведном пути, дает вдохновение, силу достичь очень больших высот в духовной жизни или в материальной. И это, в общем-то, считается нормальным, да, потому что мужская энергия – это деятельность. Особенно если вы хотите, чтобы ребенок достиг каких-то высот на материальном уровне, да, то есть чтобы он был или супербизнесменом, или супер там топ-менеджером, ну и так далее, да, то нужно понимать, что эти качества вот как раз дает солнышко. Солнышко и, естественно, непосредственный аспект, вот, мужской аспект абсолютной истины. Теперь у нас уже идет шестой месяц. В принципе, ну, о нем можно так много особо не рассказывать. На шестой лунный месяц у малышки заканчивается формирование уже кожи, связок, сухожилий, вен, зубов, волос и ногтей. И продолжается процесс формирования тонких тел, энергетических каналов, чакр, которые будут закончены уже, вот чакры, они будут, четыре нижние чакры уже будут сформированы на седьмом месяце беременности. Вот из тонких тел к концу шестого месяца беременности пробуждается ментальное тело или тело разума. Вот ребенок уже начинает более осознанно мыслить. Но его мысли, естественно, отличаются от мыслей взрослого. Он, так как у него ограниченное пространство, и он общается с миром как бы через маму, он, в общем-то, достаточно чист своих помыслов, потому что его объект, его чувства не вступили еще как бы во взаимодействие с объектами чувств. Он еще не умеет лукавить, обманывать, лицемерить, врать, ну, лгать и так далее. Поэтому вот опять же писание, писание и писание, молитвы, молитвы и молитвы, мантры, мантры, мантры. Нужно закреплять вот это благочестивое состояние ребенка своей благочестивой деятельностью, своими благочестивыми мыслями. Гораздо более четко ребенок на 6-м месяце беременности вспоминает уже свои прошлые жизни. И он может видеть это, может видеть свои прошлые жизни и как картинки, как сны. Он может уже правильно осознавать их, да, он пытается, он помнит не только вот эти картинки, да, он помнит вообще, как это все было, он помнит сами действия, он их чувствует, он их реально начинает чувствовать, и он может делать из них выводы. И при этом, вот делая эти выводы, видя свои прошлые жизни, он может непосредственно обращаться ко Всевышнему, он может непосредственно общаться с полубогами, которые могут присутствовать и рядом с мамочкой беременной, и он может выходить там в разные части Вселенной и непосредственно общаться с полубогами. Поэтому, опять же, благочестивый образ действия и благочестивый образ жизни и чтение священных писаний. Вот и уже вот этот месяц, он проходит уже под эгидой женской энергии, да. Опять же, пусть интуиция вам подскажет, какой ипостаси женской абсолютной истины вам лучше обращаться в этот месяц. Потому что лучше все-таки иметь непосредственный контакт с разными богинями, да. Ну, опять же, в зависимости от вашей религии. Почему важно непосредственно общаться с этими богинями? Потому что можно получить очень много благословений от них, да? Ну, по-моему, во всех религиях образ Земли играет на этом месяце большую роль. Ну, во всяком случае, в русском и в индийском ведизме это, ну, вот в индийском ведизме это Бхуми, да, имя Земля так называется. На Руси Макаш, вот, и Лада. То есть, если мамочка будет в эти месяцы обращаться за помощью, да, к земле, к разным богиням, да, к Сарасвати, допустим, да, к богине знания, к жене Брахме, то это даст возможность, то есть то ребенок получает благословение от этих богинь. И заручается их поддержкой на всю жизнь фактически. И он заручается поддержкой не просто этих богинь, да, а всех женщин, женщин, с которыми будет потом встречаться. Вот, и это касается так, мальчика, то есть это не имеет никакого отношения к полу ребенка, это может быть мальчик или девочка. Ребенок в течение всей жизни будет как бы вот. Будет заручен поддержкой женской ипостаси абсолютной истины, и эта поддержка, она будет проявляться так или иначе, или через богинь, или через женщин, которые, с которыми будет сталкиваться. Вот после 6-го месяца, в принципе, уже как бы не рекомендуется шить. Вот ребенок, в общем, это как бы этот процесс происходит на тонком уровне, да? И, ну, как бы есть такое мнение, которое, в общем, подтверждается разными фактами, что вот эта нить может соединиться с пуповиной и завязаться при рождении. Да, то есть здесь вот имеет большое значение сознание мамы, соединение разных образов, да. Вот, но если у вас есть возможность не шить, да, вдруг вы, ну, может быть, вы портниха, да, и в любом случае, вот вы беременная портниха, и это же ваша работа. Ну, здесь нужно понимать. Самое главное в этом процессе ваше сознание. Вот. Но если есть как бы возможность не шить, то лучше не шить. Вот. Ну, на этом я сегодня закончу. потому что новую следующую тему как бы
начинать сегодня, смысла.
Да. Ну, есть вопросы?
Да. Начну, знаете, с чего? Лаланочка, с днем учителя вас, счастья вам и всех благ.
Спасибо большое.
Это написала нам одна из слушательниц, очаровательная. Дальше продолжу уже вопросами. Вопрос от Дмитрия. Зачем нам божественные дети? Как я понимаю, высшие силы заботятся о нас. А разве ж они не пошлют нам того ребенка, какой нам больше всего подходит для нас? Если наша цель развиваться и возобновить отношения с верховной личностью Бога, то все на благо. Или это нужно на благо души, которая придет?
Вас могут проверить, вам могут послать неблагочестивого ребенка. Вы сможете, даст ли он вам жить благочестиво, если будет сам неблагочестив? Родители, когда зачинают ребенка, здесь очень важно желание, да, осознанность процесса. И если вы хотите ребенка, то нужно, чтобы этот ребенок был божественным. Вам будет меньше проблем с ним.
Да, я вот даже проанализировала ситуацию. Когда мы хотим божественного ребенка, мы сами с головой погружаемся во все духовное. Мы очищаем себя на духовном уровне, проводим различные очистительные ритуалы, связанные со своей прошлой жизнью. Начинаем новую жизнь с новыми мыслями, с новыми силами. И когда происходит зачатие, уже опять же таки совершенное по всем правилам, которые я слышала здесь вот из уст Лаланы, то и продолжаем вести правильный образ жизни, то есть не нарушать принципов, точнее религиозных достаточно принципов. Продолжаем заботиться, истинно заботиться о мамочке, главе нашего, прародительнице нашего рода дальше. Ну, одним словом, вот ну как же по-другому-то? А если бы вы знали, что вы обычным ребенком беременны, разве же вы все это делали? Разве же вы поклонялись алтарю и прочее, прочее? Ну, мне кажется, тут вообще суперская такая тема. Хотите божественного ребенка запросто. Мы и сами начинаем просто духовно расти, правильно?
Желая божественного ребенка, родители сами могут достичь божественного состояния.
Это то, что я хотела сказать.
Да, это тоже этап духовного пути. И он очень важен, и он оказывает большое влияние на сознание родителей.
Угу. Есть еще вопрос. Мы бегали с градусником, ловили овуляцию, она поздняя, после 17 дней цикла. Что же делать, если благоприятно зачинать 6, 7, 8, 9 дни?
Так вы уже зачали?
Так вы уже зачали или нет? В скайпе напишите. Какие фильмы лучше смотреть во время беременности, кроме Махабхараты?
Ну, я бы не сказала, что даже Махабхарату нужно смотреть избирательно, да, потому что там очень много таких трагических моментов. Смотреть лучше всего фильмы романтические, да, с хорошим концом. Можно смотреть разные мюзиклы, опять же, с хорошим концом. Можно смотреть семейные комедии. Ну, что-нибудь такое. Ну, желательно, не нужно смотреть фильмы о войне, об ужасах и так далее. Кстати, я хочу еще рассказать один эпизод, который показывает о том, насколько ребенок восприимчив в лоне своей мамы. Это история из Махабхараты, история Абхиманию. Абхиманию – это сын Арджуны и Субхадры. Это великий воин, и однажды, когда Субхадра была беременна, я не помню, какой у нее был месяц беременности, она спросила у своего сына, у Арджуны, вот вылетел у меня с головы этот маневр, который, Наташ, ты не помнишь? В общем, есть какая-то особая тактика, да, в воинском искусстве, которая является очень сложной и против которой, ну нет приема.
Я даже не знаю таких.
Вот, и он стал ей рассказывать. А, то есть там была такая, противник, как бы делает круг, и воины в этом круге постоянно движутся. И прорваться вот через этот круг практически нет никакой возможности. И владеть методом, как бы вот разрушить этот строй, да, вот этот круг, обладают только великие воины, обладали только великие воины, в том числе и Арджуна. И Субхадра, она как раз вот спросила Арджуну об этом методе. И Арджуна стал ей рассказывать, и он ей рассказал о том, как войти в этот круг. Но потом он увидел, что Субхадре эта тема не особо интересна, она просто заснула. И он, естественно, не рассказал, как выйти из этого круга, потому что Субхадра спала. И вот прошло там больше 16 лет. Абхимани стал великим воином, и о нем говорили как о воине, даже, который превзошел даже пандавов. То есть вот он настолько был великим. Абхимани был воплощением одного из властителей вселенной. И битва на Курукшетре. Абхимани, помня, что говорил его отец его беременной матери, то есть вот в тот момент, когда он находился в ее лоне, он вошел в этот круг и был предательски убит. Он не смог выйти из круга, потому что он не знал выхода. Арджуна не рассказал в тот момент вот о том, как правильно выйти из этого круга. И Абхимани погиб. Но сам факт говорит о том, что Абхимани получил знания вот об этой очень необыкновенной военной тактике, военном ходе во время беременности своей матери. То есть, когда он у нее находился в лоне. Что там еще вопрос?
Да, на вопрос, когда зачатие хотели сделать на какой-то 17-й день, да, зачатие произошло, и есть комментарии по этому поводу, но даже в Ведах сказано, что до определенного момента можно зачинать, точнее, не помню точно, но не позднее 17-го. Кажется, по медицине 11-18 день цикла.
А кто прокомментировал?
Кто задавал вопрос?
Ну да, есть такое, я об этом говорила, что лучше 17-й день считается не очень благоприятным, но если вы слушаете Аюрведа радио, дорогие радиослушатели, то значит у вас сознание необычных людей. И даже если у вас зачатие получилось неблагоприятный день, это не значит, что у вас будет плохой ребенок. Я знаю преданных, которые зачинали вот так, просто не знали, не имели нужной информации. И они зачинали детей не в особо благоприятное время, но так как они делали все правильно достаточно, да, так как у них было сознание соответствующее, они притянули к себе очень благочестивых душ. Они притянули к себе благочестивые души, и у них детки очень хорошие, благочестивые, вообще не преданные. Поэтому, опять же, есть общие рекомендации, да, которые дают Священное Писание, но есть место, время и обстоятельства. И вот эти место, время и обстоятельства, они корректируются непосредственно Верховной Личностью Бога, которая находится в нашем сердце. И если вы даже зачали ребенка в какое-то неблагоприятное время, это еще не значит, что он будет плохим.
А я еще хотела добавить по поводу, какие фильмы смотреть во время беременности. На вкус и цвет товарищей нет, говорят. Вот я бы просто рекомендовала, может быть, даже мультики смотреть. Отечественные, не зарубежные диснеевские мультфильмы, а вот отечественные старые мультики. Они такие замечательные, добрые. Я с удовольствием порой захожу в интернет, просто ищу такие мультфильмы. Смотреть, и настроение жутко поднимается настроение. А еще я люблю старые фильмы. Старые сказки, российские или польские. Я не знаю, вот кто-нибудь смотрел такую сказку, как «Три орешка для Золушки»? Удивительный фильм. Такой романтичный. Я когда была маленькой, юной девочкой, я его смотрела несколько раз. Хорошо его, достаточно часто показывали. А также очень много хороших отечественных фильмов, состоящих из одной-двух-трех серий. Вот, наверное, сериалы смотреть не очень хорошо, потому что там трагедии какие-то бывают,
такое. Ну да, люди сами себе устраивают страдания. Ну, в любом случае, как только вы чувствуете, что начинаете волноваться во время фильма, что вы начинаете чрезмерно испытывать какие-то чувства, переживать какие-то чувства, да, вы сразу же выходите из комнаты или выключаете телевизор, или DVD-плеер, потому что не надо волновать ребенка, у ребенка будет стресс.
И вот еще пришло одно письмо от Сони. Скажите, а почему нельзя отдавать вещи беременной? Я вот совершила ошибку на втором месяце беременности, отдала свою куртку и лыжные брюки Гаврикунде Индия. Лалана, были ли вы в Гаврикунде, правильно ли я читаю, было ли у вас пророческие сны или видения в святых местах про будущее? Какие особенные мантры читать для сохранения беременности, кроме тех, что посвящены солнцу? То есть выбрать ту богиню, чьи качества хочешь иметь у ребенка, или есть особенная мантра для сохранения жизни? Вот много так вопросов от Сони.
Естественно, есть особые мантры для сохранения ребенка. Они есть в любой традиции, но, естественно, в индуизме, то есть вот в вайшнавизме они тоже есть. Пророческие сны, по-моему, они у меня с детства, то есть и они мне снятся не только в святых местах, а вообще где бы я ни была. Сны, которые снятся действительно в святых местах, они имеют особое значение, но опять же нужно уметь их правильно толковать. Я вам уже много раз говорила о том, что трактовать можно с трех точек зрения, как и любое, Священное Писание, то есть с материальной точки зрения, да, на материальном уровне. И вот эти сонники, их можно купить везде. И если вы трактуете сон в соответствии с этими сониками, которые находятся на самом деле в тамагоне, вы не получаете истинного представления о своем сне. Нужно уметь правильно толковать эти сны. Что там еще?
По поводу беременности отдавать вещи. Почему нельзя?
В общем-то, с вещами отдается часть кармы и часть силы достаточно. Поэтому беременным нежелательно отдавать свои вещи. Но если вы отдали, значит, так и должно было произойти.
А если человек не беременный, он отдает свои вещи, как это нормально? Может ли он так поступать? Ведь он, как вы сказали, отдает часть своей кармы и часть своей силы.
Да, может.
Это не
повредительно? Это пожертвование. Нет, это просто пожертвование идет.
Чудненько, я думаю.
Нет, просто это касается беременной. Беременность это вообще особый период, в который нужно быть очень осторожным.
Хорошо, тогда вот еще один удивительный, очень большой вопрос, содержащий три удивительных смайлика, сердечко, и кто знает, скайп, такие вот смайлики там есть. Когда я была беременна, я дочь говорила каждый день, что я ее люблю. Сейчас ей 2 года и с полутора лет она каждый вечер мне говорила: «Мама, мама, мама». И так она говорит, пока ей не скажешь, что я ее люблю. Помнит, видимо, что ей это я говорила во время беременности.
Да, помнит точно.
Хотелось узнать, какая разница в возрасте между детьми желательно. У меня дочке будет 2 года через месяц, а муж уже хочет еще одного. Дочку я еще кормлю, и пока месячных не было. Нормально ли это? Последние полгода регулярно занимаюсь йогой и все еще чувствую иногда приливы молока. Стоит ли заканчивать кормление? Стоит ли кормить во время беременности или в этом случае стоит закончить кормление? И еще хотела узнать, у моей дочки в верхней части около ушка маленькая дырочка с двух сторон. Что это значит? Огромное спасибо за лекции. По одному вопросу.
Какое ушко?
В верхней части около ушка.
А около какого ушка? Правое или левое?
С двух сторон написано.
Нет, ушко с двух сторон, дырочка сквозная.
По поводу последний вопрос, пожалуйста, пояснение пришлите, а мы пока начнем отвечать, какая разница желательно между детишками.
А это уже как по карме положено.
То есть, если вот девочке сейчас будет 2 года, а папочка уже хочет еще карапузика, то почему бы и нет?
Да, почему бы и нет.
Тогда продолжение. До сих пор еще кормлю дочку. Но месячных еще не было. Нормально ли это? 2 года.
Вы знаете, это очень мистический процесс. Опять же, все зависит от вашего сознания. Это может быть и нормально, это может быть и ненормально. Поэтому лучше всего обратиться к врачу.
Последние полгода регулярно занимаюсь йогой. стоит ли заканчивать кормление? Или же, может быть, забеременеть и тогда прекращать кормление? Или не прекращать?
Ну, вы знаете, в Индии я встречала разные мнения, но вообще беременной женщине, ну, опять же, это вот настолько тонкий вопрос, что я видела, как в Индии какие-то женщины беременеют и продолжают кормить. У кого-то молоко пропадает, и женщина не может кормить. Кому-то врачи говорили, что кормить нельзя во время беременности. Поэтому лучше, если вы обратитесь к квалифицированному аюрведическому доктору, который даст вам непосредственные рекомендации.
По поводу вот верхней части, и справа, и слева, верхней части ушка, и справа, и слева, маленькая дырочка с двух сторон. Что это значит? Где эти дырочки, я не пойму.
Она так родилась, да, эта девочка?
Да, видимо, так родилась. Сейчас нам пишут. Рядом с ушком, где ушко начинается, вверху, видимо, я так понимаю. Да, так родилась.
Ну, в принципе, мне для этого нужно как бы еще разные признаки на теле, да? Ну, в принципе, это благоприятный знак, что ребенок будет выдающимся.
Так-так-так, фанфары, та-да-та-да. Ну что, сейчас посмотрим, что еще тут пишут. Пишут, что во время беременности молоко токсично, да?
Ну, вообще, как бы, да, не рекомендуется во время беременности кормить. Вопросов нет, да?
Да, на текущий момент вопросов нет. Единственное, что я где-то тоже свои записи делала и хотела что-то прокомментировать. Вот, еще пришло сообщение про ушко. Нам Лор сказал, что надо будет операцию делать, чтобы удалить эти дырочки.
Вы загрузили, Лолана, она сидит сейчас так с таким серьезным видом, думает.
Зачем?
Пусть они остаются, да?
Зачем делать операцию?
Человек уникален сам по себе, по природе. У меня вот мочек нет. Мне сказали, что это срочно нужно. Куда сережки вешать? Я говорю, а зачем мне сережки, если я их не хочу? Зачем делать операцию маленькой девочке? Она такая очаровательная. Пусть остается с такими вот очаровательными дырочками, это будет ее отличать от других. Правильно?
Ну, вы знаете, тело показывает карму человека. И изменяя, да, какие-то части тела, вы влияете на карму. То есть, допустим, определенная форма носа, она говорит о том, допустим, что человек будет по жизни богатым, да? И если человек делает операцию на носу, да, как-то его видоизменяет, деньги, может быть, к нему придут, но не в таком количестве. То есть даже просто делая макияж, да, визаж делая, да, человек может менять, вот, корректируя форму своего лица, накладывая румяна в определенном месте, делая определенную форму бровей, там стрелочки на глазах, да, человек в принципе меняет свою карму, он строит свое лицо. Это же все имеет чисто энергетическую основу. Если девочка родилась вот с этими дырочками, это, в общем, может быть очень благоприятно. Их там зашьют или сделают, их уберут, и может частично измениться карма. Это вот есть знаменитый актер индийский Хритик Рошан. У него на, по-моему, правой руке есть шестой палец. И Хритик необычайно популярен. Фактически его как бы ему поклоняются как полубогу. Он очень богатый, его фильмы приносят, фильмы с его участием приносят огромные доходы. И он как икона в Индии. Где бы он ни появлялся, толпы поклонников сопровождают его, он там кумир. И он обратился к астрологу с просьбой вот посмотреть, изменится ли его карма, если он уберет этот вот шестой пальчик, который у него есть. Ему астролог сказал, как только ты сделаешь операцию, уберешь этот пальчик, ты лишишься своей популярности и своего богатства. Вот и Хритик Рошан, несмотря на то, что он понимает, насколько может быть неприятно смотреть на его вот такую непривычную для людей руку, да, с шестым пальчиком. Ну, то есть из большого пальца у него вырастает как бы еще один пальчик такой небольшой, да, тросточек. Вот он не делает операцию.
И правильно делает.
Вот, и все его принимают таким, какой он есть.
Правильно, для чего-то же он появился у него, этот шестой пальчик? На одной только руке, да?
По-моему, на правой.
Угу, удивительно. Может быть, этим пальчиком как раз-таки очень хорошо что-нибудь делать, я не знаю. Ну, что-нибудь, наверное, же хорошо им делать, раз он, да.
Мы не будем сейчас обсуждать Фредди Карашана и его шестой палец, да? Но, в общем, вы смотрите, как это как недавно мне один косметолог сказала, мне нравится ваша шея. Я говорю, почему? А, ну, у вас вот там морщинки есть вот такие большие. Вот их надо убрать. Я говорю, да, вот ни за что не буду убирать эти морщинки. Она так удивилась, как вот все женщины убирают. И она еще больше она удивилась, когда я ей сказала, что женщина с подобными морщинками, подобна богине процветания, и это является очень благоприятным признаком, когда на шее женщины есть морщинки, подобные раковине. Вот, поэтому вы,
не торопитесь.
Я просто не вижу вашей девочки, не могу там что-то более серьезно сказать. Вот, но не стоит, особенно на голове, там, на ушах делать лишние какие-то хирургические вмешательства.
Да, родители пишут, вы правы. Мы тоже так думаем, что у нашей дочки все замечательно, и, скорее всего, они не будут делать операцию. А я, знаете, что хотела добавить? Вы когда про новости говорили, что нужно смотреть, что не нужно смотреть новости, что там ничего позитивного сказать не могут. И у меня мысль такая сразу, вот такой каламбурчик в голове. Не, чтобы в новостях сказали, что есть такое удивительное радио, аюрведа радио. Сделали бы грандиозный промоушен на всех лекторов, которые у нас есть. Рассказали, как тут все удивительно и как людям можно помогать. Вот, и что потом? И потом бы появился большой грандиозный спонсор, и наше бы радио вывели на FM или на УКВ, и все бы в мире могли спокойно слушать Аюрведа радио, а мы бы заседали в шикарной студии и давали бы качественные эфиры, помогающие менять людям мир. Вот это был бы позитив, правда?
Да, это позитив.
Вот, я вот на такой замечательной ноте, я думаю, что мы завершим сегодня эфир. А, вопросов больше нету. Наши радиослушатели пишут благодарности и засыпают меня личными вопросами, за что им тоже большое спасибо. Спасибо, Лолана, что были сегодня с нами.
Пожалуйста, до свидания, до новых встреч, счастья вам и удачи.
Будьте счастливы, божественной вам любви.
Спасибо.
На этом, дорогие радиослушатели, мы закончим наш сегодня небольшой эфир, но очень содержательный и информативный. В любом случае, будьте счастливы, потому что вы этого достойны.
Красивая музыка на волнах Аюрведы радио.